Это статистическая погрешность, понимаешь?
Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, у нас субботний эфир. Дмитрий Юрьевич, Александр Евгеньевич, Петр Алексеевич. Доброе утро.
С Рождеством, друзья мои.
С Рождеством, да.
Я не знаю, читали ли вы меня или нет, что почему православные отмечают Рождество после. Это Господь, просто он милостив по отношению к нам, россиянам, немножко неорганизованным людям, и дает возможность на Рождество поздравить тех, кого мы забыли поздравить на Новый год, изобразив то, что нам Рождество важнее.
Хорошо, но тогда можно продлить эту мысль и сказать, но еще Господь Бог нам дал старый Новый
год. Для самых упоротых дал старый Новый год, да.
Вот. На самом деле, я сейчас нахожусь в прекрасном, совершенно божественном, я бы сказал, месте в Александро-Свирском монастыре. У нас тут минус 25 градусов. Казалось бы, это совсем рядом с Питером. Сегодня к вечеру будет 34. Вот, соответственно, да, дикое похолодание. Но тут такая красота. Я фотографии частично выложил. Это что-то неземное, то, что тут творится. Все в снегу, солнце светит, все блестит. И вот это вот, ну, короче, очень круто. Смотрите Инстаграм, там много интересного. Угу. И праздник, конечно, Рождество здесь чувствуется как нигде, потому что тут все вокруг Рождества. Ну, понятно, что это монастырь, тут все вокруг Рождества, в принципе. Вот, поэтому, конечно, очень круто. Вот, ну что, Петр Алексеевич, расскажи, о чем мы
сегодня. Не знаю, что помолимся, наверное. Сейчас.
Да.
Ты богохульник.
Почему?
Потому что богохульник.
Я же просто не знаю, как там у православных-то устроено, может, так
сказать. У православных там устроено так же, как у остальных.
Да вот камеру у православных камера ровно должна стоять. Это по минимуму. Понимаешь, задача. Вот.
Камеры сейчас больше у мусульман в Казахстане актуальны, так сказать.
Да.
Вот там задержан бывший глава комитета по нацбезопасности, бывший премьер-министр Масимов. Да, это вот у нас Игорь Виттель был в эфире. Он все время его упоминал, и вот действительно, это один из наиболее влиятельных вообще людей в Казахстане. Он бывший, если мне не изменяет Карим Масимов, он бывший премьер-министр чуть ли не два раза. Он, безусловно, человек Назарбаева. Вот. Но, насколько я помню, он не казах этнический, поэтому он никогда не мог претендовать на какие-то первые роли, и в этом была, собственно, как мне, насколько я понимаю, был и большой плюс, то есть его не рассматривали как потенциального соперника, вот, ну, пока рано разбираться, наверное, надо посмотреть будет, подумать про это все и поговорить, вот, например, с Игорем там мы переписываемся. Есть версия не его, а просто выдвигается, что его там сделали крайним в этой всей истории. Но он до последнего момента возглавлял Совет национальной безопасности, председателем Комитета национальной безопасности был, это КГБ, ну, ФСБ фактически. В общем,
у них это совмещение, у них даже
нет, есть Совет национальной безопасности, да, это КГБ, да, есть комитет. Вот. Ну, интересно, в общем, там... Вообще, вот моя мысль про это все, я помню, когда, ну, летал часто тогда еще в Казахстан, значит, там вот в казахстанских гостинах речь всегда шла об одном. Вот уйдет Назарбаев, и вот тогда начнется. Вот это прямо было мотивом. И поэтому там обеспечить вот этот вот плавный переход... Это, конечно, очень важная тема. И есть подозрение, что вот это оно и началось. То есть там есть кланы южные всякие и разные. Ну, в общем, я думаю, специалисты найдутся, нам все это расскажут. Вот. Ну, в общем, вот это я так вот
из новостей. Ну, знаете, вы же неделю тут в эфирах были именно со специалистами. Расскажите, какие мнения происходят. Потому что я меньше всего хочу быть, так сказать, диванным аналитиком. Дмитрий Ильич, а что там вот, скажи, хомячишь, вот помимо чая, что у тебя вот, скажи, что это? Варенье?
Кофе.
Кофе. А еще?
Помимо чая, что? Кофе, Саша.
И какая-то конфета. Коровки кончились, жру какую-то дрянь.
Друзья мои, смотрите, Дмитрий
Ильич. Извините, должен доесть.
Жрет какую-то дрянь. Давайте мы Дмитрию Ильичу будем присылать конфеты.
Знаете, пока Дмитрий Ильич доедает, я отвечу на твой вопрос. Мне кажется, что мнения, они сводятся примерно к трем направлениям мысли основным. Да. Мысль номер один. На ее стороне находятся, ну, скажем, там вот украинские СМИ, там вот деятели типа Облязова, это человек, который там, значит, вот беглый олигарх, там он украл 5 миллиардов долларов в розыске на Украине, в России, и в Казахстане. Вот он в свое время был приближенным Назарбаева, был, по-моему, даже вице-премьером, работал в правительстве, потом возглавлял банк национальный. В Москве отличился тем, что они, значит, здесь строили город-сад в Подмосковье, на это, значит, сами уже выдавали кредиты. Вот, а потом сами же эти кредиты, то есть сами же брали у себя кредиты под это дело. Да. Ну, в общем, тут целая история была, целый проект был, интересный персонаж, в общем. Это очень похоже на, вот по нашим российским реалиям, помните, был такой министр финансов Подмосковья, который тоже тут как-то увел там чуть ли не Триер, да? Вот. Да. И во Франции его долго не выдавали. Ну, Таблязов такой же. Ну, не суть. В общем, первая версия – это... Значит, демократическая революция. Народ устал, народ восстал. Так. И, значит, вот, да, ее поддерживает, естественно, вот Конгресс интеллигенции России, там, значит, состоящий сплошь из, значит, фамилий известных нам. Гозман, там, Шлоссберг,
Познер. Подожди, это твое название такое есть? Такое?
Да, есть Конгресс российской интеллигенции. Странно, есть, что тебя пока еще включили туда. Я думаю, все, да, надо отличиться. Уже... Ну, вот, но они, значит, если... они заявили. Ну, то есть это да, что идет народная революция, российские войска, значит, вторглись оккупанты, значит, кровью заливают улицы и прочее. Так. То есть первая версия – это демократическая революция. Версия номер два – борьба кланов. То есть решили, значит, смещать Назарбаева, остатки Токаева вместе с ним, и, значит, изнутри замутили вот такую тему, чтобы под это дело, значит, вот сменить власть в стране. Да. Третья версия – это западные спецслужбы вмешались туда, решили, значит, тоже под шумок поставить
именно
свои.
Западные или
именно как... западные, да.
То есть не Турция, не Китай, а вот прям так.
Нет, США. Не Турция, не Китай, потому что в недоумении, а именно западные, через Украину, через там Великобританию и так далее. Вот я так думаю, что это, конечно, где-то совмещенное, наверное, второе больше всего совмещенное с третьим. Вот, никакой, конечно, демократической революции там нет, вот, есть, конечно, недовольство, оно, кстати, довольно долго уже длится, вот, в западных областях Казахстана по поводу, там, роста цен, вот, повышения цен на газ, падения благосостояния, ну, и так далее, вот, ну, в общем, вот,
сейчас,
на мой взгляд,
а можно...
Да, и самое главное, что пока не названы имена, вот, то, что арестован Масимов, вот, это вот первое такое... знаковое событие, которое пальцем на кого-то указывает. Потому что, ну, вот деятели типа Облязова, их, конечно, всерьез трудно воспринимать. Они могут быть, как бы, вот теми людьми, которые пытаются оседлать всю эту историю. И, наверное, даже финансировали у него там ячейки, его партии, вот такое БК того. Но, конечно, он не является двигателем этого процесса. Ну, со стороны, так вот кажется. Ну, вот примерно три такие версии с разной степенью их комбинаций, вот скажем так. Вот. Можно, например, спаривать первую и вторую версию.
Ну, да.
Ну, есть еще четвертая версия, но это уж совсем, вот, так сказать...
Я бы еще добавил...
Есть кровавый режим версия, Путина, который все это мутил, чтобы захватить Казахстан, но
он это, все сделал, да?
Я бы это вот не всерьез не рассматривал.
Ну, я тоже столкнулся с тем, что абсолютно...
Петр Алексеевич, еще есть одна версия, которую сегодня с утра начал распространять Дима Стешин, и она активно пошла. Сегодня помимо Масимова был арестован еще и Арман Дикий, про которого мы не раз говорили в наших эфирах. Это самый авторитетный казахский авторитет криминальный, типа там их вора в законе там, и так далее и тому подобное, который тоже пытался оседлать этот протест так или иначе. Вот, и Стешин сказал, что это скрытая мусульманизация всех стран бывшего Советского Союза, и, соответственно, вот эти вот все скрытые силы, которые были мобилизованы криминалом местным и вышли на улицы, что нас ждет то же самое, что вот это вот все у нас тоже во всех городах есть, но это его любимая песня на самом деле, я ее никоим образом не поддерживаю, но есть еще и вот такая версия, но Арман Дикий был арестован, и сегодня его фотографии появились в местах предварительного, ну как, следственного заключения, или как это там называется, Дмитрий Юрьевич Лучин.
Ну, я бы сказал, что это скорее, может быть, какая-то из, ну, как инициатор чего-то, я сильно сомневаюсь, что такое вообще возможно.
Но Стешин настаивает, что за ним стоит Турция, за Арманом Диким. То есть именно стоит мусульманское направление, слушайте, которое, ну, типа, может, вот это вот, отуречивание всего.
Наверное.
Ну, скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Да, мне тоже, я бы понял, высказался в самом начале на эту тему, дальше старался уже особо не выступать в качестве диванного эксперта, и тоже в комментариях столкнулся с такими радикальными и, как мне кажется, иногда совершенно бескомпромиссными позициями, и что с одной, что с другой стороны. То есть либо люди говорили, что это все, конечно же, народ, а это демократическая революция, свобода, равенство и братство, и никого, никто это не организовывал. Но в равной степени и другие были радикальные мнения насчет того, что да нет, да что вы там, все прекрасно было, это все за деньги люди вышли на улицы, и вообще все это пришлые, так сказать, террористы. Вот, правда, очевидно, где-то посередине. Вот ваше мнение после всех бесед за 3-4 дня, за неделю. Все-таки вот с самого начала, вот первая точка, это действительно вот такое некое стихийное выступление небольшого или большого, неважно, количества людей, по поводу поднятия цен. Даже не первый раз такое же люди выступают, которые потом все уже оседлали и уже дальше стали использовать в своих целях. Либо все-таки где-то это вот прям изначально, даже поднятие цен, это срежиссированная вещь для того, чтобы, а дальше мы уже не знаем для того, чтобы. Вот какова роль в таких историях такого вот хаотического, спонтанного, народного какого-то действия, причем, может быть, даже, повторюсь, не то, что мало организовано, в одном каком-то городе небольшое количество людей. Как вы считаете, в сегодняшней, и в Казахстане, и в целом в сегодняшнем мире, потому что у меня вот есть такая, не то что теория, конечно, я помню еще так смешно в этом «Идеальном Че» сказал, что раньше у геополитики нужен был отморозок, они его находили где-нибудь, и все его использовали, а теперь отморозки сами по себе находятся, и все геополитики начинают срочно придумывать под это интерес какой-то. Вот как вам кажется, в Казахстане какая ситуация, и в целом изменилась ли в мире из-за соцсетей, из-за того, что все быстро, хаотично развивается, конструкция вся вот таких событий?
Дмитриевич.
Так, Дмитриевич, ты вот такая тяжелый умный вид включишь, а вот специально конфеты есть перестанешь и начнешь трудиться.
Ну ты вопросы повторяй, потому что я начну сейчас орать, как Гитлер, и забуду, про что я говорил.
Конфетка-то непростая, золотая.
Ключевое. Самое главное, как мы видим, никакой реакции со стороны США и Британии нет. Как в анекдоте про собаку, чё я сама обалдела. То есть, совершенно точно это спровоцировано не ими, железно. 154%. Раз. Второе, мы не видим никакого лица протестов. Нет вождя, который бы вылез и сказал, я в недрах моей организации, под моим чутким руководством, казахский народ вперед. Этого тоже нет. Нет никаких требований осмысленных. Только по улицам бегают пятерками во главе с руководством, штурмуют полицейские околотки, здания администрации и прочее. Я замечу, что и при этом, обратите внимание, что когда нападают на эти самые околотки, то нападают успешно. Захватывают в плен милиционеров, военнослужащих. Я это когда-то служил, на всякий случай, напомню присутствующим, например, в случае нападения на любую милицейскую организацию, объявляется тревога, вскрывается оружейка, раздаются стальные шлемы, бронежилеты, автоматы, патроны, и дальше все по боевому расписанию занимают посты, после чего начинают расстреливать тупорылых граждан, которые лезут нарушать закон. Расстреливать. Если ничего подобного не происходит, то тут двоякое. Либо получена команда не оказывать сопротивления, что скорее всего. Либо они не понимают, на чьей они вообще стороне и чем это для них закончится. И то, и другое одинаково плохо. Ну, а для того, чтобы штурмовать полицейские околотки, нужны специальные люди. Вот, ну, многие когда-то служили в армии, но я вас уверяю, штурмовать здания, которые обороняют вооруженные люди, ну, достаточно непросто. Захватывать там оружейные комнаты тоже непросто. То есть это должны быть специально подготовленные, специально обученные люди. Их где-то готовили, их где-то обучали. Потому что все это происходит под руководством. Ну и далее, самое главное, что Елбасы-то молчит. Он вообще ничего не говорит. Гробовая тишина. Никаких лозунгов не выдвигает, никаких требований. Это что? Он ждет, когда закончится тем, чем надо, или тем, чем не надо. То есть для меня лично мы это четко оговариваем каждый раз. Мы обо всем судим только по той информации, которую видят все. Никаких секретов нам не докладывают. Ничего изнутри мы не знаем. Мы точно так же, как все, увидим, что скажут и покажут потом, и мнение может измениться. Но на данный момент лично мне так видится, что это что-то внутри казахское. Именно внутри казахское. И это одна часть элиты схватилась с другой частью элиты. Какие они при этом преследуют цели? Ну, для меня, вот, например, очень странно, что захваченные административные здания тут же поджигают. Я могу понять, когда поджигают прокуратуру, это святое. А эти как-то не совсем понятно. Умные люди говорят, что там документы на собственность лежат, и все, на землю, и всякое такое тоже полезно сжечь бывает. Но, согласитесь, как-то даже на Украине не очень сильно жгли. Все-таки мы же потом хотим чем-то управлять через эти здания. Нет, мы хотим все сжечь, мы хотим все уничтожить. Ну и, как мне видится, они нацелены на... Тут, кстати, еще про Китай забыл. Китаю, который имеет мощнейший геморроидальный узел ввиду наличия Синьцзянь-Уйгурского автономного округа, им вот нахер не нужны очередные мусульмане, которые тут ваххабизм будут проповедовать и развивать свой любимый терроризм. Не нужны. Китайцам это вот не надо. Вот. А... Возвращаясь обратно, это для чего вообще? А вот как сейчас это выглядит? Как сейчас выглядит? Это для того, чтобы порвать Казахстан на маленькие кусочки. Просто разорвать. Потому что все эти южные джузы, северные джузы, они подружиться не могут. Давайте жить отдельно. Вот нам не надо вот это вот в кубло собираться. Сейчас раздробим, натравим друг на друга, и тут наш любимый ваххабизм восторжествует. То есть это очень плохие люди. Очень плохие. То есть то, что нет никаких лозунгов, нет никаких призывов, это очень нехорошо. То, что никакая политическая сила там не заявляет, что вот это мы, давайте соглашайтесь с нашими требованиями, это тоже впервые я такое вижу. Ну, а что касательно того, вот подняли цены, и народ восстал. Я вот это вот про народ все время слушаю вот с восторгом просто. Просто с восторгом. Расскажите, пожалуйста, дорогие друзья, а вот этот самый народ, он вообще на что способен? Ну, кроме как выйти на Майдан и стоять там. Ну ладно, разграбить магазины, что-то там сжечь, это тоже понятно, ну, ваш горячо любимый народ. Дальше-то что? Если нет организатора, если нет целей и задач, если нет организации, и в рамках которой люди активно действуют, это стадо баранов, стоящее на площади и чего-то ждущее. А вот эти, это не бараны, это волки. Каковые не являются представителями народа, в общем-то. Вышли. Есть ли к этому повод? Повод может абсолютно какой угодно, абсолютно. Подняли цены на газ, говорят. Возмущение началось в самых богатых районах, где вообще на это повышение всем плевать. Есть ли раздражение в обществе? Конечно, есть. И любое абсолютно событие может сработать триггером. Как это в Фергане? Нахер послали на базаре, клубнику там покупал, послали нахер, и вот в результате 180 убитых. Понимаешь, речь о том, что в обществе есть какие-то такие серьезные напряжения, в рамках которых мы тут же начнем убивать друг друга, это никто не говорит. Клубнику на базаре продавали. Кого-то там с кем-то подрались, подняли цены на газ, и вот народ вышел. Да забудьте вы про свой народ. Даже если он вышел, то это, как совершенно правильно говорит Александр, немедленно оседлают этот протест люди, которые будут добиваться через него своих целей. А что это такое? Вот, например, прививки и антипрививки. То же самое абсолютно. Хорошо, Леха Навальный сидит в тюрьме. Иначе сейчас бы всех этих антипрививочников оседлал бы, и у нас было бы примерно то же самое. Доклад закончил.
Слушайте, ну, то есть, сейчас, Дим Юрьевич, я правильно понимаю, ты считаешь, что в целом это... Даже вот ты упомянул про потенциальные кабистские структуры или желание разделить Казахстан, это внутренние вопросы.
Это
они внутри хотят это сделать.
Я просто прокомментировал бы несколько пунктов Дмитрия Юрьевича, вот, уточнил бы. Там интересные были. Во-первых, про полицейские околотки. Они пытались оказывать сопротивление. А вот, например, Комитет национальной безопасности сдался без боя. Это интересный факт, да, что действительно это могла быть внутренняя какая-нибудь история. А дальше, еще один важный момент, вот мне кажется, на него стоит обратить внимание, это захват аэропорта вот этими вот так называемыми протестующими. Вообще захват аэропорта – это полноценная операция, конечно. Это надо, значит, ну, то есть надо сообразить, что надо направить там 100 человек в аэропорт, это надо ехать, это не в городе, да, приехать его, заблокировать там и так далее. Обычным мародерам и погромщикам, конечно, аэропорт, ехать пилить куда-то в аэропорт, где неизвестно, кто там вообще тебе окажет сопротивление, ну, смысла особого нет, когда у тебя там банкоматы и прочее есть под рукой. И к тому же, а как их направить? Это же тоже надо кому-то приказать. Значит, вот ваша группа, она там выдвигается, вот транспорт, это все надо организовать. То есть, это не просто так, а, пацаны, а поехали, аэропорт сейчас этот вот нагнем. Вот,
нагнем
это...
аэропорт.
И, конечно, вот такие действия, они, безусловно, наталкивают на мысль, что это, конечно, хорошо организованная история. И то, что Комитет национальной безопасности там не оказывал сопротивления, это тоже говорит о том, что, возможно, это внутренняя какая-то подготовленная акция. Дальше еще один момент по поводу. Дмитрий Юрьевич рассказывает о своей службе всегда. Но мне кажется, что мы почему-то у нас бытовало всегда мнение, что вот казахские спецслужбы – это прям такие вот мега-спецслужбы. Ну, я уж не знаю, наверное, они там мега-спецслужбы, и полиция там великолепно подготовлена. Но мы видели сейчас кадры, вот это такие же дети, как у нас были в 90-х, которые, многие, кстати, без оружия даже. Вот курсанты, например, они там с саперными лопатками оборонялись от нападающих этого пограничного училища. У них оружия даже не было. Вот, поэтому мне кажется, что они просто там уровень подготовки может быть не такой, что они получили команду и пошли, значит, все обороняться. Да нет, я думаю, что они тоже в недоумении там сидели, да и команду, наверное, некому было дать, потому что все парализовано. Вот мне кажется, что это тоже момент. Сила и порядок в их, так сказать, силовых структурах – это, в общем, вопрос серьезный.
Чуток добавлю, так сказать, для уточнения. То есть, вот то, что Петр говорит, захватить аэропорт, это совершенно четко понятно, что это люди, имеющие боевой опыт. То есть, 99% это граждане, вернувшиеся из Сирии. Замечу, что в Казахстан их назад возвращают власти. Вместе с детьми, женами, которых они туда вывозили, этих людей надо приветствовать. Они должны вернуться в лоно родного Казахстана. Ну, вот вернулись, вот, пожалуйста. А что же до пограничного училища? Ну, это совершенно четко, это все то же самое. Совершенно четко понятно, что руководство училища не дает команды открыть оружейные комнаты и начать оборону. Не дает, потому что боится, потому что непонятно, убьют кого-нибудь, а кого-то обязательно убьют. И кто будет за это отвечать? Да. Естественно, руководство училища. Да.
Ну, то есть, нет системы управления.
А про захват этого, как это в телевизоре говорят, арсенала КНБ. Вот у нас, я помню, Дзержинского снимали с Лубянской площади. Что-то никто в здание КГБ не полез. Никто не полез. Я даже представить такое не могу, чтобы в наше ФСБ лезли какие-то толпы и не получили бы там отпор. А они, понимаешь, захватывают оружие, а там, приготовьтесь, лежат ПЗРК, игла у них в арсенале. Это да. Зачем? Вы какие самолеты с кем там сбивать собирались? Атас вообще, атас.
Ну, я думаю, что разница между КГБ СССР и вот этого самого КНБ Казахстана колоссальная.
Да.
Ну, Трофим, давай, скажи уже, ты итервался.
Я два слова хотел сказать про другое чуть-чуть. Во-первых, мы сейчас побили наш абсолютный рекорд. 16 минут мы ушли за 10 тысяч, сейчас уже за 11 тысяч человек, смотрящих нас в онлайне. Такого до этого никогда не было.
Два БКЗ.
Три БКЗ.
Это успех.
Собрали. И вот сейчас мы успешно несемся к 12 тысячам смотрящих нас. Это раз. Я хочу попросить ставить лайки, подписываться на наш канал. Это как бы важно и интересно. Кто не подписан, подписывайтесь. А по поводу, по теме, да, я хотел сказать такую вещь очень интересную. 2000 человек подготовленных, весьма подготовленных, которые умеют пользоваться боевым огнестрельным оружием, пользуются им достаточно успешно, имеют азы тактической подготовки. Люди, которые могут брать военные объекты, люди, которые умеют пользоваться ПЗРК «Игла», Я думаю, если любому из нас сейчас дать его в руки, ну, мы, конечно, разберемся, потому что для человека с интеллектом, в общем, нет никаких препятствий, но не с первого раза, потому что там не так все просто. А как ее прицелить и как выстрелить? А уже некоторые страны задумываются о том, чтобы не летать через территорию Казахстана. Это, кстати, огромная проблема для авиакомпаний, потому что Казахстан огромная страна, а облетать ее дорого, тупо дорого. Латвия вчера приняла решение не летать через Казахстан, была первая, потому что как только, даже если это слух о том, что у боевиков есть ПЗРК и в руках, это уже типа опасно. А с другой стороны, мы все помним отлично Украину и вот этот вот Боинг, который там во время их барагоза был сбит, кем сбит, непонятно, но скорее всего украинскими этими товарищами, у которых тоже был какой-то там ПЗРК или ЗРК, БУК, там все что угодно. Вот. Короче, то, что там какие-то люди вышли на улицы для того, чтобы чего-то сказать за газ, но это, наверное, было в самом начале, но эти люди как быстро пришли, так и быстро ушли, потому что им очень стало страшно, когда стрелять начали. А то, что сейчас там творится на улицах, это просто профессиональная тема. И это очевидно, что это профессиональная тема. Вопрос в другом. Где взять 2000 человек, профессионально подготовленных людей, за короткий срок появившихся на улицах Алматы? То есть они где-то вот сидели и ждали отмашки.
Ну, вообще там район-то, вот Дмитрий Юрьевич знает, густонаселенный.
Да, вот
там а вообще, по-моему, вот с кадрами-то проблем нету. Там Киргизия, Узбекистан, слушайте, там все же вот это вот гнездо, вот это вот южное.
Давайте Казахстан. Я здесь все перенаправлю с вашего разрешения все-таки на наши реалии, потому что в конце концов интересно наблюдать за тем, что происходит в соседней стране. У многих там, наверное, есть друзья, родственники. Но в целом это все равно другая страна, если не связывать то, что там происходит, с некими событиями у нас. Вот я считаю, что это будет иметь эффект на то, как у нас дальше будет развиваться наша политическая обстановка, хотя бы по одной простой причине. У нас проблема, а что будет после Путина, тоже существует. У нас тоже перед нами стоит вопрос, перед всеми трансфера власти. У нас тоже есть кланы, у нас тоже есть, причем кланы, связанные не с небольшим количеством силовиков, а у нас там какой-нибудь один клан связан с ФСБ, а другой с Росгвардией.
Это интересно поподробнее, какие же кланы там, у нас есть.
Ну, в целом, люди-то разные есть.
Люди разные есть везде.
Да.
Сань, кланы это немножко другая история.
Отключаюсь. Ну, имеется в виду, слушай.
Я просто не хочу молча соглашаться с этим замечательным посылом, что все знают, что у нас есть кланы.
Хорошо.
Куклукс-кланы у нас.
Куклукс-кланы, башни. Но, тем не менее, вопрос трансфера власти, он существует. Скажите, как мне кажется, да.
Вооруженные боевики Кириенко пойдут, значит, против
этих. Да зачем? У нас достаточно нас боевиков не нужно.
Против сеченских.
Вот.
Просто в Казахстане, надо понять, другая совсем история. Это историческая и традиция, это совсем другой уклад. Вот
тем не менее,
Дмитрий Юрьевич, там больше всего жил в Средней Азии, он может рассказать.
Проблема существует. Там 30 лет правил человек, у нас, соответственно, 20 и непонятно сколько еще. Это всегда вызывает турбулентность после. Вот есть две точки зрения, значит, по поводу того, что, вот, опять же, то, что читаешь, опять, диванную аналитику, что Путин посмотрит на неудавшийся полутрансфер власти, поймет, что так делать нельзя. Нельзя уходить на какую-то позицию, там, в некий совет, не назначать, дать власть частично преемнику, потому что это закончится все равно вот тем, чем заканчивается сейчас Казахстан. Это номер один.
Да позиция нет, почему же закончится? Но у нас же
Да,
сколько исторических примеров, когда совершенно все заканчивалось нормально?
Как интересно,
где Ельцин, Путин.
Александр, про то, это что угроза есть.
Это Ельцин, Путин, это единственный пример.
Путин,
потому
Медведев.
Что Сталин,
Путин.
Не, ну это уже все в одном. Это, Сталин, это все... Хрущев, нельзя так назвать, сначала была разборка, вот в результате которой, как мы знаем, что случилось с Берией, это мы знаем. Да, а Брежнев дальше... Ну, тоже вот в итоге привело к разрушению Советского Союза. Нет, это я тебе не могу сказать. Так вот,
Брежнев был у власти 20 с лишним лет, какой там развал Советского Союза. Но...
Нет, он ушел, и после этого постепенно.
Это Ленин как ушел, так и тоже, знаешь, после этого развал Советского Союза случился.
С тех пор, как начались креститься
тремя перстами,
так и пропала Россия, блин.
Ну, то есть, Еще раз.
Нет, мне кажется, мнение. У нас как раз в нашей традиции вот этот переход власти, он наоборот довольно мирный. Единственный пример был Ельцин-Горбачев как бы. Но там вопрос тоже
Горбачев, же... Горбачев, в смысле.
Ну да, да. Ну и то там как бы без них тоже там уже нормально все было.
Петр, Александр же про то, что есть угроза. Не про то, что так будет, а про то, что есть угроза. Я правильно понимаю,
Александр? Да, абсолютно. Да. Даже не про то, а про то, как сегодняшний пример неудавшегося, давайте уже назовем своими словами, неудавшегося трансфера власти в Казахстане, повлияет ли он на наши элиты с точки зрения того, что так, мы таким путем не пойдем. Вот это был вопрос. Подожди, Петр, сразу там в кусты уходить.
Не-не, не в кусты, у меня есть точка зрения на
это. Давай, высказывай свою
точку зрения. Быстро изложить. Я уверен, что повлияет. А вот повлияет с точки зрения, это многим не понравится, но с точки зрения того, что силовые структуры будут усиливаться еще сильнее. Силовые вот. Усиливаться еще сильнее. Вот, вот так вот и будет. Гениально, потому что они видят, что происходит, когда вот у тебя такой бардак. А вот, и, собственно, у нас с этим и так все в порядке, а будет еще более в порядке. Я думаю, что ну, вот радикальную мысль высказал, я уж не помню кто, что можете забыть о свободах и так далее, но это либеральные, так сказать. Вот, скорее всего, в этом направлении будут действовать. И это разумный выбор. То есть в тяжелой ситуации рассчитывать можно только на силовиков. И больше не на кого, в том числе и простым гражданам. Поэтому надо их поддерживать, кормить, любить и не обижать. А лучше вступать в их ряды. К чему мы тебя, Александр, и призываем?
Петр, ну подожди, есть некое противоречие в том, что ты сейчас говоришь. И то, как вы обрисовали ситуацию в Казахстане. В Казахстане, как ты правильно сказал, дело не в том, что было силовиков мало, или в том, что они не встали, или,
а значит, не было.
Им команду никто не дал, там не было непонятно кому.
Вот нет? Президент Токаев в своем выступлении как раз сказал, что мы должны признать, что наши силовики были не готовы ни количественно, ни качественно. У нас нету средств, у нас нету техники, у нас ничего нету. Ну слушай. Как, кто бы там какой понял. Путь не устраивал, но когда в крупнейшем 2-миллионном городе страны, ну там с областями, да, с областью, у тебя бегают банды людей, жгут, грабят, насилуют и убивают, и никто не может им ничего противопоставить, ничего в течение суток, какой бы там путь не был, кто бы там за кого, какие бы кланы, это полный провал силовых структур, вот как ты...
Провал количественный или потому что они просто...
Да любой, и так.
По всем или они саботировали? У нас то тоже могут начать саботировать.
Во-первых, обрати внимание, никто не знает, что, например, созданы некие ячейки, в рамках которых ведется военная подготовка. Где они их там, знаешь, как у хохлов в Карпатах под руководством СБУ, которые находятся под руководством ЦРУ, готовят нацистов. Ни от кого не скрываясь, они их готовили годами. А хорошо, а здесь где готовили? Он там уже Пархоменко публикует. Ой, посмотрите, вот у них здесь, смотрите, как их стройбольные, пейнтбольные клубы. Сейчас их обвинят в том, что они готовят боевиков.
Ты влез дурачок? Прямо на секунду, Дмитрий Юрьевич. Вот когда я бывал в Казахстане, там, ну лет 5 назад это было. Вот просто общим местом в разговорах было всегда, слушайте, да мы же понимаем, что там вот в регионе на границе с Китаем у уйгуров, там и лагеря, там все есть. Да. Все точно. Как бы понимают.
Но обрати внимание, что никто никаких мер по этим гражданам не предпринимает. То есть они действительно тренируются, они готовы, они вооружены. Вот там, это не показатель, сразу подчеркиваю красным, но кадры... Видео про то, как подъезжает машина, открывает багажник, вываливает оттуда огнестрельное оружие, а все подбегают, разбирают. Да. Ну, как тебе сказать? Во-первых, надо оружие приготовить. Во-вторых, надо людям сигнал подать. Тем, кто умеет этим оружием пользоваться. Сбегаемся вот сюда, вооружаемся вот здесь. Это ж не просто так. Ну, если ваш КНБ ничего этого не видит, в кавычках, это значит ровно одно – это все происходит под его руководством, в рамках, так сказать, этой самой организации. Не может быть такого, чтобы они не видели, не знали и не предпринимали мер. Значит, вы соучастники. Значит, тот, кто стоит во главе этой организации, все это готовил. Думайте всегда самое плохое. Ну, знаешь, тогда избежать этого
и у нас нельзя. У нас тоже тогда можно, раз такое, может, не вопрос
количества силовых структур. У нас есть, конечно, какие-нибудь 40-40, которые занимаются примерно тем же самым, но или футбольные болельщики, но они пока что под контролем. И вот такого вот внутреннего разлада у нас пока что нет.
Ну, то есть, первый вывод, это то, что вы считаете, будет...
С столбами у нас тоже, как ты знаешь, опыт-то есть сейчас.
Да.
Вопрос, если это будет там другая проблема, вот к чему, кстати, в свое время Алексей Анатольевич призывал. Он же призывал одновременно выходить во всех городах, чтобы у власти не было сил для переброски там и так далее. То есть, чтобы где-то не хватило. Вот в Казахстане это и произошло. Но уж в главном... И ладно, у тебя может там не хватить где-нибудь, я не знаю, там не буду сейчас, там, в Зеларде, да? Но в Алма-Ате у тебя должно быть, ну точно. И это же не вопрос... Я, конечно, понимаю любой заговор, но устраивать вот такие бесчинства на улицах страны, а потом что? Что, они должны прийти к власти, как бы, или они сами должны их победить? Ну, в общем, какая-то странная история, очень. Это явно не готовность, потому что они перебрасывали войска. Ну, короче, технически тоже.
То есть первое, что у нас будет,
Друзья мои.
Коротко закручивание. Я думаю, что этого не будет, конечно. Близко.
Нет, во-первых... я имею в виду последствия сегодня для нас. Сегодняшнее – это усиление силовых структур, как ты сказал, некое дальнейшее ограничение свобод. Ты считаешь, что оно будет по результатам Казахстана, да?
А какие свободы ограничат?
Вот я тоже пытаюсь, что именно будет ограничить, какие свободы еще?
Ну, я не могу сказать конкретно, какие свободы, но мы видим, что сейчас власть довольно жестко ведет себя в отношении, там, я не знаю, людей, которые призывают к насилию в отношении полиции, там, и так далее. Да. Они получают реальные сроки, и вот это все. Вот это усиление продолжится.
Еще мы. Окей.
Я думаю, что я без таких событий решительно против того, чтобы к представителям власти применяли насилие. И это уголовная статья вообще. За это надо сажать безо всяких разговоров, вне зависимости от того, какие цели преследует гражданин. Uh-huh. Поднял руку на представителя власти, добро пожаловать на нары. Все. Безо всяких попыток государственных переворотов.
Да. И я тут, извините, прерву вас чуть-чуть, но у нас огромное количество комментариев, нам надо их сейчас почитать. Просто
только, Трофим, количество. Тебя почему как-то слышно чуть-чуть с эхо, или ты поближе к микрофону, как-то тебя не очень слышно.
Не, хрип просто.
Это я хрип просто, Саша, у меня голос пропал. Вот, соответственно, у нас сейчас уже почти 13 тысяч нас смотрит человек. Подписывайтесь на наш канал, кто не подписан. Давайте почитаем сообщения. У меня тут донейшн есть, и, Петр, у тебя там вообще вал просто сообщений.
Ну, я могу прочитать, да. Но у меня еще одна тема есть, которую я хотел бы тоже обсудить в этом контексте. Ну, давайте почитаем, да.
Давайте обсудим, да.
Хромойкин, 1000 рублей. Да, я, кстати, для всех зрителей, много, наверное, новых людей, говорю, что мы деньги направляем на помощь малоимущим в Москве, помощь бездомным, совместно с храмом Воскресения Славущего на Успенском Вражке, это происходит на Брюсовом переулке, старый храм, вот, можете обращаться. Вот, если хотите поучаствовать, но, в общем, средства идут туда и на работу нашего канала. Хромойкин, 1000 рублей. Как вы думаете, есть ли связь с тем, что Майдан на Украине начался зимой, и самые жаркие события пришлись на январь? То, что Майдан в Казахстане происходит тоже зимой, тоже январь.
Никакой это не Майдан. Ничего общего.
Да нет, мне тоже кажется, что если уж организовывали летом, что зимой-то, это всегда сложнее. Водометами облил всех, вот и закончилось.
Они, кстати, облили. Ты слышал, да, что они из водометов их поливали?
Ну, что-то, да, не сильно.
У нас по закону водометы, они не ниже плюс 10, плюс 10. А там
ты что,
зимой,
да?
Да, конечно.
У нас нельзя, да?
Оно в законе прописано, да.
Милосердно.
Александр Иванович, 1000 рублей. В Казахстане из большой политики просто так не уходят, либо в тюрьму, либо за границу. За Максимовым, но он не Максимов, а Масимов, пойдут руководители Алматы и других городов, где случились беспорядки. Но я думаю, что надо все равно подождать и посмотреть, что там будет. Это будет интересный
процесс. А такое чувство, что за это никто не должен отвечать. Надо отвечать. Да, если ты руководитель, и при тебе вот такое случилось, то что?
Александр Рудовик, 200 рублей. Постсоветские люди очень часто готовы выйти на митинг в первых числах января. Требования не политические, а экономические. Началось как бунт, а там подключились заинтересованные. Олег Галкин, 200 рублей просто отправил. Спасибо большое вам, Олег. Ольга Зайцева, 200 рублей. Зеленский в декабре на пресс-конференции сказал, что они с Эрдоганом такие темы решают, что он в ущерб Эрдогану ничего не посмеет сказать. Может, они решили подорвать Казахстан? Возможно. Ну, кстати, да, надо напомнить, что на территории Украины, кстати, да, там размещались эти WhatsApp-каналы с украинскими номерами, там канал Нехта Белоруссия, Польша и так далее, все активно участвовали. Это, собственно говоря, факт. Инструкции публиковали, что делать, там, что захватывать и прочее. Ашот Оганесян, 899 рублей, неоднократно путешествовали по Казахстану и проезжали весь насквозь. Всегда Западный Казахстан – это был ад, нельзя останавливаться, даже гаишники там бандитствовали, вот они сейчас и резвятся. Да, кстати, это правда. Но вообще Западный Казахстан – это новая освоенная территория, это добыча урана, это, так сказать, флагманы советской энергетики атомной. То есть это заново построенные города, куда были завезены действительно трудовые ресурсы довольно дешевые. И в таких местах, собственно, обычно и вспыхивает. Вот мы можем вспомнить, в Азербайджане Сумгаит был аналогом. А в Казахстане вот это, собственно, уранодобыча, нефтедобыча, это все эти такие вот индустриальные центры. Александр Иванович, так, это я прочитал, вроде все у меня, чего не так уж много.
Нет, там еще были, но сейчас найдутся, я почитаю быстренько, тоже у меня есть, присутствует. Аноним из Москвы, 500 рублей на добрые дела Дмитрию Юрьевичу. На добрые дела Дмитрию Юрьевичу, прикольно.
А, есть еще.
Сергей Арбузов, 300 рублей. Поздравляю со всеми прошедшими праздниками. Желаю всем только крепкого здоровья. Вопрос, Дмитрий Юрьевич, пропали с вашего сайта аудиокнижки про Незнайку и Чиполлино. Это правообладатели лютуют?
Не совсем лютуют, просто не удалось договориться. Про Чиполлино лежит.
Да. Угу. Окей.
Есть торренты, я открою секрет. Есть торренты, поищите.
Торренты. Там. Вы про них забыли последнее время?
Да.
Ишь какой,
мельчает народ, мельчает.
Ишь народ, а. По на торренты рекомендует ходить людям, Дмитрий Юрьевич.
Аноним из Москвы, 500 рублей на добрые дела изоленте на изоленту. Аноним из Москвы, 500 рублей. Есть мнение, что Казахстан – это карта, разыгранная Англией и Турцией. Как думаете, есть ли для них выгода в этих событиях? Ну, мы говорили уже об этом. Я думаю, не стоит сейчас нам опять это повторять. Уже и про Англию, и про Турцию. Максим Пудалов, 1000 рублей. Есть ли системные проблемы в Казахстане, и люди доведены с этими проблемами? Этими проблемами? Есть. Если сейчас боевики и террористы? Есть. Одних надо сажать, другими, с другими работать. Главное, не перепутать. Это правда, но мы сегодня об этом не говорили, но правительство ушло в отставку, и цены снизили прямо в первый же вечер, как только начались эти протесты. То есть пошли на все уступки вообще, какие только были. Даже чуть больше. Поэтому я не знаю, что тут еще. Антон Лянгот, 100 рублей. Дмитрий Юрьевич, Петр Алексеевич, Трофим Викторович, Александр Евгеньевич, с Новым годом вас всех. А вы уже обсуждали закрытие антисоветской организации «Мемориал»? Ну, в таком составе вроде не обсуждали. Так, аноним из Москвы, 500 рублей. Вдогонку к словам Дмитрия Юрьевича, телеграм-каналы сообщают, что задержали главу КНБ Карима Масинова, обвинен в госизмене. Говорили об этом. И последний у меня, Андрей из Иваново, 100 рублей. России надо вмешаться в дела Казахстана. Казахстанские, а на нас отразится. А на нас отразится опять, бедные люди. Ничего не понял, но здорово. Петр, ты хотел тему какую-то?
Да, я сейчас предложу тему, сейчас я еще три комментария прочитаю. Во-первых, Вадим Цивальник.
Давайте еще про наше введение войск.
Сейчас я про это и хотел как раз озвучить. Да, тут есть несколько вопросов про это. И я просто два комментария прочитаю. Вадим Цыванюк, наш спонсор. Здравствуйте, изолентяне, с Новым годом и Рождеством. Дмитрий Юрьевич, вам и Климу Александровичу респект. Смотрю обзор Гаматрона, диапазон от журнала «Крокодил» до «Наука и жизнь». Утираю под занавеской. Дмитрий Губанов спрашивает. Дим Юрьевич, где трубки для трубки табак покупаете? Максим Пудалов отправляет 1000 рублей. Ну, давайте перейдем к теме наших войск ОДКБ, наших десантников, в том числе. Тема интересная, давайте я зачитаю. Вот тот самый, мне кажется, показательное выступление Конгресса интеллигенции, которое заявляет следующее. Они в первую же ночь, когда решение было принято, моментально выпустили заявление следующего характера. Мы решительно против участия граждан России и силовых структур в подавлении протестов в Казахстане. Считаем направление туда российских подразделений преступлением против народов России и Казахстана. Мы не хотим, чтобы наши сограждане погибали и убивали ради спасения дискредитировавших себя правителей. Участие российских силовиков в подавлении протестов неизбежно ухудшит положение русскоязычных граждан Казахстана, которые станут ответственными за империалистическую политику российского руководства. Российский политический режим поддерживал в Казахстане тот самый коррумпированный авторитарный режим, стремление избавиться от которого, ну и так далее. Поэтому российские войска никак не могут выступать там в качестве миротворцев. Мы желаем народу Казахстана избавления от коррумпированной диктатуры и успеха в строительстве мирного и демократического Казахстана. Можно подписаться, кстати, всем желающим. Там есть на Эхе Москвы, пожалуйста, соответствующий раздел. Но несколько приведу фамилии известных людей, чтобы просто никто не знает. Это, значит, Григорий Амнуэль, физик. часто бывает у Анатолия Кузича в эфирах, мой любимец. Лев Пономарев, полузащитник. Правозащитник, полузащитник.
Полузащитник.
Состав команды. Дмитрий Быков, писатель. Гарри Бардин, режиссер. Андрей Смирнов, режиссер. Владимир Познер, журналист. Андрей Нечаев, политик, профессор. Борис Вишневский из Санкт-Петербурга. Лев Шлосберг. Людмила Улицкая, Дмитрий Орешкин, ну и много других достойных.
Подожди, пожалуйста, Петр,
достойных людей.
Ты сейчас вот перечисляешь список тех, кто подписал конкретно это письмо? Или
конкретно
тех,
это кто... письмо. А дальше там можно подписаться еще. Как бы. Там список длинный. Татьяна Лазарева, телеведущая. Ну, там много, там вот, человек, вот, ну, да, вот здесь в списке, ну, человек, наверное, 150.
Ну, вот, хорошо, просто. Давайте без это, без ерничества и всего.
А почему без ерничества? Ну, интересно
а
же.
А почему вот, без ерничества?
Не, ну, то, что мы, да, интересная обсудим... позиция, правда же? Но,
не, нет, я имею в виду обсудить позицию, а не фамилии и все остальное, потому что...
Без ерничества. Да. Вот эти граждане, позвольте подписавшиеся, происходящее определяют как преступление. Вот. То есть российская власть совершила преступление, отправив войска по договору, отправив туда войска миротворцев. Оно совершило преступление. Правильно? Да? А как тут? Тут не ерничать. Это идиотия, как ты понимаешь.
Смотри,
это, я тебе объясню, никакое не ерничество.
Как бы, чтобы я, при том, что я поддерживаю...
Саш,
то, что
позволь, наш... я добавлю один штрих, пока ты не сказал. Да. Это важно, очень важно. Цитата. Леонид Гозман у себя в Твиттере или где-то там. Какая мерзость, испугавшись своего народа и не доверяя собственным солдатам, призвать, внимание, оккупантов. И все ради сохранения власти. Надеюсь, президента, цитирую, Казахстана, Токарева, будут судить за измену родине. Да. Ну, то есть, да, ну, он написал Токарева, да. Но, соответственно, человек, публичный человек, называет свою собственную армию оккупантами. Это вообще как?
Ну, и еще один, да, здесь вопрос у нас был тоже в эту же тему, чтобы уже окончательно два раза не вставать. Значит, вопрос следующий. Александр, 8400 рублей. Александр, как оцениваете независимость западных СМИ, которые вдруг все синхронно взяли в кавычки слово «миротворец»? Ну, действительно, они когда пишут, Россия отправила миротворцев, то слово «миротворцы» везде в кавычках. Как бы они не миротворцы.
У меня нет никаких иллюзий по поводу западных СМИ и по поводу восточных, и по поводу любых других СМИ, но в условиях геополитической борьбы. Никаких иллюзий. У меня вообще нет никаких иллюзий по вопросам геополитической борьбы. Вот мы недавно как раз обсуждали, что во время вот этих всех конфликтов геополитических страны между собой, даже самые демократические страны внутри, которые устроены демократически, вовне все равно все себя ведут как бандиты. В любом случае, да? Такие правила игры. Поэтому у меня иллюзия.
А группа подписавшихся бандитов поддерживает и откровенно выступает на их стороне.
Ну вот, поэтому, смотрите, есть
поэтому, сейчас я закончу. ОДКБ. Один маленький,
обратился.
Вот смотри, один маленький момент. Я при том, что сторонник того, чтобы туда пошли миротворцы, по одной даже простой банальной причине, если мы посмотрим конкретно, что происходит на улицах сейчас, то, к сожалению, Казахстан сам справиться не может никаким образом. Ни мирные демонстранты, никакие ничего. Там просто бойня, и с кем не поговоришь, из тех, кого знаешь в Казахстане. Я говорю, слушай, мы сидим по домам, боимся, потому что вламываются и грабят. Ну, собственно говоря, даже чисто по каким-то человеколюбивым понятиям, ну, кто-то же должен остановить. Хорошо, у меня другой вопрос. Я понимаю, почему по ДКБ есть сомнения, скажем так. Если я правильно понимаю, АДКБ – это организация, которая должна вводить войска в случае внешнего нападения на страну, правильно?
Да, да. Вот. Террористической, да. Либо военной угрозы, Саша.
Да, ну, то есть, по сути дела, нужен некий факт, да, факт.
Доказывание. Где, в Гааге должны в суде?
Вот, я минутку. Петр, или... пожалуйста. Я же не тот, который подписал это письмо, чтобы ты сейчас стал комедийно из этого выходить. Я тебя спрашиваю именно потому, как это должно
быть. Я тебя спросил, что ты от меня спрашиваешь?
Вот я тебя... А вы не знаете.
Не отвлекайся, Александр.
Знаем.
Ну, вот, Петр, блин. Заканчиваю Comedy Club.
Какой Comedy Club? Смотри, ты задаешь вопрос. Было ли фактор
вопрос
внешнего вмешательства?
Нет, я не задаю вопрос. Я задаю вопрос. Вот то, что ты не дослушал, а впереди паровоза бежишь. Я задаю вопрос, должен ли быть как-то доказан факт внешнего вмешательства или не должен. Как это ОДКБ работает? Я не знаю просто, понимаешь?
Кому доказан? Гозману?
Я не знаю кому. В целом, как
кому
это работает?
Должен быть доказан? Ну, президент страны, сейчас, члены ОДКБ по договору обращается к членам организации. Говорит, у меня внешнее вмешательство. Пожалуйста, помогите. Обращаюсь к вам вот за помощью.
Еще раз, секунду. Если завтра к нам...
Дальше главы ОДКБ, страны ОДКБ так. собираются и принимают решение оперативно. И тут важны, там же у них есть еще силы быстрого реагирования. Есть миротворческие силы, это там разные немножко вещи. Но суть в том, что они приняли решение, да, там есть факт, был факт вмешательства с точки зрения местных, все с этим согласились.
Вот, смотри, ввели еще войска, раз. Вот.
Ну, не ввели фактом, войска, они взяли под охрану.
С фактом вмешательства должны согласиться мы, как ОДКБ, или вводящие войска, или нам достаточно, что местные
члены власти ОДКБ.
Сказали, они должны сказать, да, было да. вмешательство.
Да. Ну, они это обсуждают, быть... это же всегда, то есть это же не, как бы сказать, не таблица умножения, да, что ты там нажал на кнопку и полетели самолеты, нет, ну, это всегда вопрос договоренности, разговоров и переговоров, а это может выглядеть так или иначе. Есть, например, сложная ситуация, вот все приводят пример, там, конфликт, другие конфликты в Средней Азии, когда там, значит, страны между собой конфликтовали, было внешнее вмешательство, было, но там было два члена ОДКБ. И как в этой ситуации? Кому верить, да? Там, куда войска да. водить? Конечно, там правильный подход. Это, ребята, давайте с этим разберемся, отведите там, а мы там.
А Азербайджан, Армения это.
Азербайджан, было, Армения, да, тоже вариант. Они тоже
они оба члены
оба ОДКБ.
Оба, да?
Азербайджан не член.
Азербайджан вот. Нет.
Азербайджан вот член. Не но войска, нет, там кстати. Формально почему не, мы? Было, мы не было повода, подход, потому что конфликт был по касался территории, которая никем не признана территорией Армении, в том числе и самой Армении.
В том числе Армении, да.
Да. Угу. То есть все это Нагорный понял, Карабах. Да. Это не, если бы Азербайджан вторгся бы на территорию Армении, это был бы повод, конечно. И они бы этого не сделали, понимая отношения Азербайджана, президента Алиева, который Путин называет союзником ближайшим, Россию и так далее. Они же не идиоты тоже. То есть это не вопрос, нажми на кнопку, получишь результат. Это вопрос, конечно, переговоров и договоренностей. Но в рамках ОДКБ, конечно, наша страна и другие страны, и белорусы в том числе туда вылетели, и вот киргизы направили, и армяне в том числе, показали, что организация работоспособна. Они сделали очень важное дело. Они взяли под охрану стратегические объекты, освободив таким образом казахских силовиков для наведения порядка в других местах. Что такое стратегические объекты, чтобы понимать? Там сейчас действительно, как мы справедливо заметили, зима. И если там, например, эти товарищи, которые уверенно захватывают аэропорт, они там, например, захватят местную ТЭЦ просто тупо, и рванут там что-нибудь и оставят город Алматы без тепла, хотя там и плюсовая температура, но все равно, когда у тебя на улице там плюс 5 или 10, а воды горячей нет, то там я тебе ноль, могу значит. Сказать, что народ тут весь на улице выйдет и всем все расскажет. Ну и так далее. Поэтому это, конечно, очень важная, важная вещь. Это правда.
Нет, правильно. Я тебе задал только
вопрос тебе, как ты оцениваешь, вот ты сам считаешь правильно, что да, Россия и другие государства это сделали?
Слушай, я смотри, во-первых...
Просто из нас ближе всех к интеллигенции. Как бы.
Ну понятно, да. У меня в целом, к сожалению, очень неинтеллигентный подход. Я бы так сказал. Даже если и не было бы ОДКБ, никакого договора. Но если бы российская власть поняла, что в данный момент это правильно, то есть вот когда, условно говоря, Израиль вдруг без всякого ДКБ вдруг взлетает на воздух кто-нибудь какой-нибудь из участников ядерной программы сопредельного государства, или когда они начинают искать убийц Мюнхенской Олимпиады, да, без всякого договора, и по сути дела в чем-то даже нарушают правильно международные права, да, то я не считаю это неправильным, да, потому что они защищают свои интересы. Вот если с точки зрения интересов России было правильно это сделать, то правильно сделали. Петр, почему-то я тебя не слышу.
Я говорю, тонкий лед, потому что когда, я объясню почему, тонкий. Потому что когда представитель вот той страны, где ты говоришь, правильно взорвали физика, значит, который там какими-то секретами обладал, а потом, ну, какой-нибудь любитель Корана подошел к очереди да. в аэропорт в городе Вена, где стоят граждане Израиля преимущественно.
И взорвал там.
И взорвал есть? Себя там. То с его точки зрения это тоже очень правильно. И миллионы людей да. будут говорить, что это очень классно и здорово. К сожалению, да. Поэтому именно договор да. международный – это очень важный формат.
Ты меня спросил, да, вот, и, к сожалению, ты абсолютно прав. Да, это вещь, которая эскалирует конфликт. Но критиковать, если Израиль считает, что из-за этого, допустим, они предотвратили, по идее, ядерный удар в свою сторону. Ну, это вот они решили так. Так вот, конкретно в данной ситуации, я за, прежде всего, потому что бойня прекратилась. Хотя бы по этому поводу.
Вот. Можно я процитирую одно замечательное, мне нравится. Это Артур Атаян. Что за Петр Лидов? Я только подключился к стриму. Путиноид. Помните, как этот самый...
Кремлепут.
Чекист.
Чекист, суд. Чекист.
Ходи еще.
Чекист. Ну вот, поэтому с этой точки зрения, да, вот если потом вдруг выяснится, что мы все вообще изначально организовали, вот вообще все изначально организовали, потом ввели. Ну, такая комбинация, конечно, хитро придуманная. Но мне кажется, что это, опять же, предполагая такие вопросы, думаю, что это не так. Мне кажется, вот нам только сейчас под Новый год не хватало вот этого всего. А так, в целом, ну а что, у нас-то вообще космодром. Начнем с этого. Да, его хотя бы нужно было охранять и так далее. Вот поэтому я в этом проблем не вижу. Уверяю вас, вот всех, кто считает, что по-другому повели бы себя американцы, если бы в какой-нибудь сопредельной Мексике вдруг начались волнения, да, честно говоря, в любой южноамериканской стране под окрестьем Монро, то там через 5 минут было бы без всякого ОДКБ местного
американского войска,
которые там сказали бы:
здрасте. Я тебе больше скажу. Вот НАТО аналог, вернее, АДКБ аналог НАТО или НАТО аналог АДКБ. Они собираются и без всякой внешней угрозы говорят: а нам кажется, что там-то нарушаются права человека. И начинают, бомбить Ирак. Да,
да.
И без всяких...
Югославию.
Да, ребят, ну поговорите секундочку, сейчас вернусь.
Давай поговорим секундочку.
Без тебя мы же не знаем, что же делать, что Саня ушел, ребята.
Все пропало, ёпт.
Я бы сказал, что в этом введении этих миротворцев самое прекрасное – это выступление гражданина Пашиняна, который пришел к власти в результате государственного переворота, потом еще один успешно там провернул все как надо, а теперь, да, надо вводить войска. Прекрасно. Получилось просто прекрасно. Ну, а что до этого, кто он там, этот, русская интеллигенция, совет или как их там зовут, это вообще атас. А оккупационные войска, еще чего-то. Да там Байконур надо охранять, раз. Аэродромы надо охранять, два. Инфраструктурные объекты. Очень странно, кстати, что никто из этих псов не взорвал ни одной трансформаторной будки, обесточив там и охладив половину города. Очень странно. Ну и, да, вот вошли миротворцы. Да, вот они там, например, окружили блокпостами город Алма-Ата. Из города выехать мимо блокпоста нельзя, тебя проверят. Например, посмотрят, как там у тебя на указательном пальце, нет ли следов оружейного масла. Раз. Эй, правое плечо покажи, где синяк от приклада остается у нестреляющих всегда. Покажи. Сейчас посмотрим, а потом с тобой разбираться будем. Выехать безнаказанно нельзя, завести ничего нельзя. Если, как мы совершенно верно подметили, сил правоохранительных органов Казахстана не хватает на то, чтобы охватить вот все сразу, защитить инфраструктуру и разогнать негодяев, ну вот пришли на помощь и тем самым высвободили руки правоохранительных органов Казахстана, чтобы они сами разобрались со своими негодяями, посмевшими взять в руки оружие и поднять руку на власть. Этого не должно быть, или тут как обычно, здесь играем, тут не играем, тут рыбу заворачивали. Если мы за демократию, то всех мусоров надо поубивать. Это нормально. И семьи их вырезать. А вот если большевики с вами сделали то же самое, так нельзя. Это геноцид, блин, и прочая чушь. То, что эти твари, безо всяких преувеличений, они же могут пострадать русские. Так вы 30 лет делаете все для того, чтобы русские пострадали везде. Ваша антисоветчина, она в первую очередь направлена против русских. Ваша ложь про то, что коммунисты принесли беды на земли всех этих несчастных народов, оккупанты, естественно, это первый шаг. А второй шаг – это то, что все были русские, и русских надо убивать и резать. Это все, чем занимаются вот эти вот перечисленные товарищи на протяжении 30 лет. Они призывают к тому, чтобы русских гнали, душили, резали и убивали. А то, что вот АДКБ зашел помочь по договору, ну, конечно, да, это оккупация и геноцид.
А скажите, как вы считаете, вот заход АДКБ, насколько может ли он усложнить отношения внутри Казахстана? Потому что если там все-таки есть...
Это от казахской власти зависит. То есть, в первую очередь, все это должно быть освещено, показано, что они несут конкретную пользу, которую они действительно несут. Правоохранительные органы Казахстана занимаются отстрелом негодяев, например, в городе Алма-Ата, где там стрельба не затихает ни на минуту. Вот они заняты отстрелом негодяев. А АДКБ хранит мир и порядок. Только так.
Ну, и, во-первых, ты это очень правильный вопрос задаешь, Саша. Это вопрос пиара в правильном смысле. И там на месте она будет работать. Вопрос, насколько они там задержатся. Потому что здесь есть прямо противоположное мнение. Одни говорят, что они там недолго постоят и уйдут. Другое есть мнение, что это теперь надолго и навсегда. Ну, я думаю, что навсегда и не навсегда. Но, скорее всего, вопрос о базе там будет решаться. Вот, посмотрим. Но понятно, что в качестве объекта... Просто ребенок получил телефон в подарок и теперь всем названивает. В качестве объекта возможных терактов и пропаганды, конечно, они будут являться этим объектом. Да.
А у меня вот вопрос есть, я не знаю, кто не знает или нет, а в Казахстане, перед тем, как мы закончим сейчас наш эфир, а в Казахстане вообще есть натовские какие-то военные объекты или нет?
Нет,
нет причин для этого. ДКБ. В Казахстане, что касается западного присутствия, довольно большой объем западных инвестиций. Там активно работают добывающие компании, нефтяные, там производственные и так далее. Вот, у них открыты инвестиции. Инвестиционная политика достаточно была. Сейчас тоже об этом много разговоров, что там все недра скупили. Это не совсем так. Вот, у них есть аналог сингапурской, не помню, сингапурская компания, созданная государственная корпорация, которая, собственно, аккумулирует все средства и пытается удерживать контроль. 80% примерно они контролируют там добычу и урана, и экспорта, и так далее. Это как раз самый, наверное, большой вопрос вот к руководству Назарбаева. Это как раз самый большой источник коррупционных обвинений и так далее. Что вот это единственная госкорпорация. Ну, есть у нас свит, там все вместе, Газпром, там Роснефть, и вообще еще туда добавить еще что-нибудь и поставить туда там кого-нибудь, вот, не знаю, с правильной фамилией. Но вот к этому есть вопросы. Вот, но там много западного присутствия именно и в нефтегазовой отрасли особенно.
А сколько у нас осталось до конца эфира?
А у нас уже все. Уже.
Ну, давайте, можно...
Комменты бы зачитайте
еще. Вброшу по минуте каждый пусть прогноз делает, что будет к следующей субботе.
Давайте, выбрасываем.
Да. Саша? Да, к следующей субботе... Да, хороший вопрос. Я думаю, что...
Кто ж его задал?
Да, я думаю, что в городах все успокоится и начнется такая тягучая полупартизанская такая мелкая подрывная война.
Дмитрий Юрьевич.
Соглашусь, да. То есть то, что в Алма-Ате всех угомонят, это несомненно. Ну, а дальше вопрос. А они готовы душить свой национализм, который сами же старательно раздувают? Я боюсь, что нет. А если нет, то ничем хорошим это не закончится.
Угу. Петр.
Я наверное, присоединюсь. Я думаю, что успокоится в целом, но будет многое зависеть, конечно, от действий силовых структур, потому что там действительно сложная ситуация. Там наверняка найдутся и националисты, и всякие остальные, которые сейчас начнут вылезать. Вопрос, как с ними будут разбираться, и будет ли достаточно сил, и смогут ли, вернее, будет ли достаточно политической воли, чтобы эту силу применять. То, что, в общем, конечно, разворошили там такое, это самое... гнездо пчелиное, что мало, мне кажется, тут может и не показаться.
Угу. Мне кажется...
с другой стороны, его пример другим наука. Все смотрят и это учатся.
Да. Это да. Мне кажется, что начнут зачищать ряды истинных партийцев в первую очередь. Вытащат сейчас всех, кто придерживался одной из сторон, и начнут их, ну, плохое слово, репрессировать, да, но начнут их наказывать, потому что найдут след их участия в происходящем. А то, что будет происходить на улицах, это уже не так важно, да, потому что там они так или иначе разберутся. Сейчас, на мой взгляд, самое важное, что будет происходить внутри структур силовых и государственных Казахстана. И это мы, я думаю, что увидим далеко не все, потому что многое будет скрыто от глаз общественности. Об этом мы лет через 20-30 узнаем из книг Солженицына. Вот.
Давайте я комментарии тоже зачитаю, да, чтобы быстренько, сказать, да, что есть быстренько, да, и будем прощаться. Вас, Джизус, 100 рублей. У нас сейчас под боком выращивают укрогиен, который уже, возможно, проникает на территорию Российской Федерации. Может, Казахстан – это тренировка? Ну, это вот к вопросу о том, что делать нам и на что смотреть. Лео Гончаров, 449 рублей. Террористы равно протестующие, союзники равно оккупанты. Прекрасная подмена терминов в каждой новости. Да, именно так вот теперь наши войска, там это оккупанты, на эхе Москвы. Андрей Казьмин, 1000 рублей. Русскоязычным жителям Казахстана будет плохо, если наших миротворцев там не будет. Мы это все уже видели в 90-е предостаточно. Я, кажется, знаю, зачем нам всем «Эхо Москвы». Это же мечта Сулы, готовые добровольные проскрипционные списки. Мир сходит с ума. Николай Полюшкин, 200 рублей. Хочу заметить, что года полтора назад иллюзий у Александра было гораздо больше. Молодец, Дмитрий Юрьевич, отличная работа.
Господи, что вот за дебилы пишут?
Вы не поверите, у Александра своих мозгов достаточно, и никакой Дмитрий Юрьевич
у вас иллюзии. Если нужен. Я что-то говорю, значит, это надо мне в данный момент.
Все, Серый Владимирович, 200 рублей. В любом случае, народный протест или разборки элит, туда рано или поздно подключатся США, Турция и другие. Я думаю, по этой причине ДКБ так быстро примчались, предупредив вмешательство со стороны. Но, надо сказать, что США там активно присутствуют. Там огромное количество фондов, организаций, посольство очень активно работает, проводят тренинги. Более того, вся элита практически, и в том числе силовики, обучаются в США. Это совершенно обычная история. Там вот эта работа построена прямо идеально. И как бы, там они уже давно есть. Они друзья, они не противники с Казахстаном, США. Это их друг. Вот, это надо понимать.
Кстати, знаешь, Петр, извини, пожалуйста, важный момент. В равной степени опасно называть террористов этими митингующими, но и обратно называть всех митингующих террористами, это тоже неправильно. Это вот тоже ошибка, которая может привести к перегреву. Это абсолютно некорректно.
Я тебе сразу пример приведу. Отличный. Вот вышли мирные протестующие, например, и стоят на площади, предъявляют какие-то требования. А я, будучи начальником спецслужб, немедленно формирую подразделение, которое бежит и начинает грабить магазины. И не дожидая. Они сами побегут. Но я не дожидаюсь. Отправляю подразделение. Мама дорогая, посмотрите, что... А загадочный снайпер стреляет с крыши и убивает милиционера. Терроризм. Это терроризм готовый, а вы все террористы. Тут, конечно, вот. Надо понимать, что спецслужбам и делать ничего не надо. Они сами такие. Вы не успели здесь выйти, а наиболее сообразительные побежали бомбить банкоматы. Все, все, вопрос закончен. Вы их поддерживаете. Своим выходом вы это организовали. Всех этих мародеров. И посмотри на США. Там же то же самое абсолютно. Негры действительно чем-то недовольны, а отмороженные негры уже грабят магазины и заставляют целовать себе сапоги. Вот и весь ваш протест. А дальше вопрос вот к этим протестантам. А у вас есть какая-то организация, например, отряды самообороны, в рамках которой есть, которые не позволят никому ничего грабить? Нет ничего. Так это вы организаторы всех грабежей и безобразий с точки зрения власти. Вас надо немедленно полить из водометов, забросать камнями, отметелить дубинами и все это пресечь. Вот и все. А никаких организаций там нет. Профсоюзы там, как там, Жаназен или как его, где там рабочих расстреливали, прекрасно справляются. Да. Тут это, давайте поговорим про капитализм, в конце концов, при котором люди воруют деньги, тоннами вывозят их за кордон, а о населении не заботятся никак вообще. Озверевшее население от безысходности и нищеты выбегает на площади, а там их расстреливают, и чё? Прекрасно у вас все организовано, никакой заботы о людях нет, но зато будем говорить про демократию и свободу слова. Не надо никакой демократии, и не надо свободы слова. Жрать дайте нормально, и чтобы бензин стоил нормально, блин.
Вот в Казахстане тоже такое вполне возможно, что было. Капитализм
деньги вывозил. Да. Это же он так и есть. Они же там ездят на газу. Почему из-за газа они напряглись?
Да. Поэтому
правильно нам здесь в комментариях написали, да, что на газу ездят не от богатства вообще.
Конечно. Да. Он дешевле бензина, да.
Виталий Белкин, 400 рублей. По мнению западных СМИ, Путин собирался организовать вторжение в Украину, а вторгся в Казахстан. Многоходовочка.
Опять всех обманул.
Просто не туда сработал компас.
Александр Шапарев, 100 рублей. Отправляет.
Кто-то развернул глобус не той стороной.
Так, Запекена, 100 рублей. Дим Юрьевич, даешь полный курс юного изобличителя негодяев. Серый Владимирович, 200 рублей. В любом случае... Да, это я уже читал. Digital Medvedev 449 рублей. Елена, здравствуйте. А что смешного про чекиста Петра? У него био, как у Бонда, с работой за границей. Ну уж, не преувеличивайте. Аркану, как у Бонда, это у...
Не чекист, а чекушечник, это разные вещи.
Арканом 33 рубля, шаббат шалом, но это, видимо, Александру. 33 просто... шекеля, прошу прощения, шекеля, не рубля, это очень важно. 33 шекеля, все.
Я объясню вам почему, потому что у меня пару если быстро говорить израильтяне, то получается все равно израильтяне. Ну вот.
Сейчас ты многотысячную аудиторию, Саш. Ты понимаешь, да? Да, не настрой.
Да. Вот. А, поэтому, а с учетом того, что у каждого на шее секретный магендовит висит, я как бы со всеми в бане был и знаю, у них есть такой, на случай чего у них есть спрятанный, вот их всех троих магендовит. Вот поэтому и название-то изолента именно поэтому. Вот поэтому, да. Угу.
Да, извращенец ты. Дядька, вот 200 рублей. Привлечь этих подписантов по части 2 статьи 205 УК «Оправдание терроризма». Кстати, да, я писал об этом, что, собственно говоря, это не что иное. Если это признано терроризмом, то, значит, оправдывать его – это оправдание терроризма. Николай Николаевич, 500 рублей. Я живу между Украиной и Казахстаном. Я не хочу дома у себя войны. Да, вот это, конечно, самая тяжелая ситуация, когда человек работает на Украине, например, а живет в Казахстане. Вот сейчас это в жопу. И Евгений Я 1000 рублей на добро отправляет. Ну что, будем, наверное, заканчивать. Я попрошу наших зрителей, которых 14 уже было с половиной, даже тысяч, сейчас чуть поменьше, подписываться на наш канал, ставить лайки, заходить в магазин «Озон», который внизу, там у нас подпись есть. И
о, магазин, пошел Израиль, пошел.
Ну а как пошел, ты думал, Саша, надо же как-то плыть. Вот. Дмитрий Юрьевич, Саш, спасибо огромное.
Спасибо.
Хочется отдельно пожелать всем рекордную аудиторию.
Жителям Казахстана, всем знакомым и незнакомым, мира, покоя, чтобы порядок скорее пришел в ваши дома и все было нормально. Потому что действительно прекрасные люди. Алма-Ата мне лично совсем не чужой город, как Казахстан в целом. Я думаю, что и нам всем. Ну и все мы здесь родились в одной стране.
Я там пришел. Должен был читать рассказы 27 января. СССР, да. Да, давайте.
Может, еще наладится. Да.
Давайте, пока, ребят.
Все, пока. Счастливо.
Да.
Все, всем пока.
Хороших выходных. Пока-пока всем. Спасибо. Пока.